Глава 4. Самоотдача, предложение себя в дар Богу, смирение. Два пути в йоге. Существуют два пути в йоге. Один – тапасья, дисциплина. Другой – самоотдача. Путь дисциплины труден. На нем вы полагаетесь только на самого себя и двигаетесь только при помощи собственной силы. Вы поднимаетесь и достигаете своей цели в соответствии с той энергией, которой обладаете. Здесь всегда существует опасность падения. А когда вы упали, то лежите разбитый на дне пропасти, и вряд ли там найдется средство для спасения. Другой путь – это путь самоотдачи, безопасный и надежный. Здесь, однако, многие люди западного типа испытывают трудности. Их научили бояться и избегать всего, что связано с посягательством на личную независимость, а самоотдача означает потерю всего этого. Иными словами, вы можете следовать, как говорил Рамакришна, либо путем детеныша обезьяны, либо путем котенка. Детеныш обезьяны держится за свою мать, чтобы она носила его повсюду, и должен крепко держаться за нее, иначе сразу же упадет. С другой стороны, котенок не держится за мать, она сама его несет, и у него нет ни страха, ни ответственности. Надо только позволить матери нести его, а самому кричать «мама». Самоотдача и йога. Самоотдача – это решение вручить Богу ответственность за вашу жизнь. Без этого решения ничто вообще невозможно. Если вы не отдали себя Богу, ваша йога под вопросом. Все остальное приходит естественным путем только после самоотдачи, потому что йога обретает свою подлинную силу только после этого. Вы можете отдать себя либо через знание, либо через преданность. У вас также может быть достаточно сильное интуитивное прозрение о том, что только Бог является абсолютной истиной. Просветленная уверенность, что без Бога невозможно ничего сделать. У вас также может появиться неожиданное чувство, что единственный способ быть счастливым – это принадлежать Богу. «Я не принадлежу больше самому себе», — говорите вы и отдаете ответственность за ваше бытие истине. Затем вы предлагаете себя. «Я — творение, состоящее из самых различных качеств, хороших и плохих, темных и светлых. И я предлагаю самого себя тебе таким, каков я есть. Возьми меня полностью». Со всеми достоинствами и недостатками, противоречивыми желаниями и склонностями. Делай со мной все, что хочешь. Подлинная самоотдача возвышает нас. Под самоотдачей мы имеем в виду сознательное самоотречение, принесение себя в дар Богу, величайшему сознанию, частью которого вы являетесь. Самоотдача не умаляет вас, она возвышает вас. Она не ослабит и не разрушит вашу личность, наоборот, она укрепит и организует ее. Самоотдача означает свободное, полное и всестороннее принесение себя в дар. В ней нет чувства жертвенности. Если у вас есть хоть малейшее чувство, что вы приносите некую жертву, то это уже не самоотдача. Это означает, что вы хотите сохранить самого себя или пытаетесь что-то отдать, но с неохотой, с болью и усилием, без радости от преподнесения дара. Возможно, у вас даже нет чувства, что вы отдаете себя. Если в это время вам кажется, что у вас в душе что-то сжимается, то то будьте уверены, вы действуете неправильно. Подлинная самоотдача возвышает вас. Она увеличивает ваши способности. Она вводит вас в новые измерения, в новое состояние вещей. Она предлагает новую шкалу ценностей. Иными словами, она дает вам все то, чего вы никогда не смогли бы иметь, если бы по-прежнему были только самим собой. Эта новая мера ваших качественных и количественных измерений весьма существенно отличается от возможностей вчерашнего дня. Вы вошли в иной мир, в широту которого вы не смогли бы проникнуть, если бы не отдали себя Богу. Это похоже на то, как капля воды падает в океан. Если она по-прежнему будет удерживать себя в старой форме и всеми силами цепляться за свою маленькую отдельную индивидуальность, она останется все той же, почти неразличимой частичкой воды и ничем более. Маленькой каплей воды, подавленной безмерностью окружающего ее со всех сторон океана, потому что она не отдала себя. Но отдав себя, она объединяется со всей водной стихией и становится единой с природой, с силой и безбрежностью океана. Важнейшая самоотдача. Важнейшая самоотдача – это отказ от вашего характера, отказ от собственного способа жизни с целью полностью изменить его. Но если вы не отдадите собственную природу, вы никогда ее не измените. Это самое главное, и об этом надо знать. У вас есть свое понимание, свои реакции, свой особый взгляд на жизнь и ожидание от нее определенных вещей. Что ж, и это придется отдать. Если вы действительно хотите принять божественный свет и преобразовать себя, вы все свое существо должны предложить, раскрыв его, сделав восприимчивым, насколько возможно. Это необходимо для того, чтобы божественное сознание, которое видит, каким вы должны быть, могло, действуя решительно, изменить всю прежнюю природу, превратив ее в подлинно новую, находящуюся в большем согласии с вашей истинной сущностью. И это намного важнее, чем принесение в дар плодов своей деятельности. То, что вы делаете, а ваша деятельность сама по себе важна, это очевидно, вовсе не является самым важным. Важно только то, что вы собой представляете. Какой бы ни была ваша активность, важен не столько способ действия, важно состояние сознания, в котором вы действуете. Вы можете трудиться без личной заинтересованности, без мысли о личной выгоде и без каких-либо корыстных побуждений. Трудиться ради самой радости труда. Но если вы не готовы оставить или изменить саму работу, ее характер, если вы цепляетесь за ваш собственный способ действия, ваша самоотдача еще не совершенна. Вы должны понять, все совершается в соответствии с ясным и постоянным ощущением того, что способ и мотив действия определяется свыше. Вы действуете не по привычке, не от предрасположения или привязанности, не думая о том, что именно лучше сделать, иначе ваша самоотдача еще не полная. Йога эффективна благодаря предложению себя Богу. Йога означает единение с Богом. И единение это достигается предложением себя Богу. Вначале вы предлагаете себя целиком, как бы раз и навсегда. Вы говорите: «Я слуга Бога. Моя жизнь полностью и во всем отдана Ему. Все свои усилия я направляю на реализацию божественной жизни». Но это лишь первый шаг, и этого недостаточно. Когда решение принято, когда вы твердо решили отдать свою жизнь Богу, надо каждый миг помнить об этом и претворять свое решение на деле во всех мелочах повседневности. Вы должны постоянно чувствовать, что принадлежите Богу. Все время вас должно сопровождать ощущение, что каждая мысль ваша и каждый поступок — это само божественное сознание, которое работает через вас. Нет ничего, что можно было бы считать своей собственностью. Вы чувствуете, что источник всего — божественное, и поэтому все должно быть возвращено Ему. Когда это у вас получится, даже самая незначительная вещь, которой обычно вы не уделяете внимания, перестанет быть тривиальной или бессмысленной. Она предстанет пред вами во всей полноте своего значения, и за ней откроются необозримые горизонты. Таким образом, вы предлагаете себя не только в целом, но и в каждом своем проявлении. Живите в постоянном присутствии Бога. Живите, чувствуя, что именно Его присутствие движет вами. Именно оно делает все, что делаете вы. Предложите все ваши стремления Ему. Не только каждое ментальное действие, всякую мысль и чувство, но даже самые обычные внешние действия, такие как, например, употребление пищи. Во время еды вы должны чувствовать, что это Бог ест через вас. Когда у вас получится из всех своих импульсов собрать единую жизнь, прежняя разделенность оставит вас. Не будет больше чувства, что одна часть природы отдана Богу, а другая в то же время остается в своем обычном состоянии, продолжая заниматься обычными вещами. Вся ваша жизнь станет возвышенной, и тогда, наконец, произойдет всеобщая трансформация. Вся жизнь в интегральной йоге включает в себя даже малейшие детали, которые должны быть трансформированы и обожествлены. Нельзя сказать, когда я медитирую, занимаюсь философией или слушаю эти беседы, я пребываю в состоянии открытости к свету и взываю к нему. Когда же я пойду гулять, встречусь с друзьями, можно позволить себе забыть обо всем этом. Если вы так относитесь к работе, трансформация не произойдет и не будет истинного единства. В лучшем случае вы получите лишь проблески этой великой жизни. Если даже определенный опыт и некая реализация придут к вам в медитации, посетив внутреннее сознание, тело и внешняя жизнь останутся неизменными. Внутреннее озарение не окажет воздействия на тело и внешнюю жизнь, не принесет вам своей великой пользы, и мир останется как есть. Пустое созерцание. Я никогда не встречала людей, которые достигли бы многого, оставив все, чтобы погрузиться в пустое созерцание, ведь оно в любом случае пустое. Я никогда не замечала, чтобы их прогресс был действительно значительным. Но я встречала людей, которые просто были полны энтузиазма, возникшего у них от идеи земной трансформации, нисхождения божественного в мир. Они выполняли свою маленькую часть работы с воодушевлением, отдавали себя этой работе полностью, без остатка, без эгоистических мыслей о награде или о личном удовлетворении. И они, эти люди, продвигались вперед со значительной скоростью. Иногда это были изумительные люди. Я видела также саньясинов. Я видела людей, живущих в монастырях. Я видела профессиональных йогинов. Но никогда, никогда не променяла бы дюжину ушедших от мира отшельников даже на одного из тех, о ком я говорила выше. Уходом из мира ничего не изменишь. Мир может измениться только благодаря труду, скромности, благородству, смирению. но такому смирению, которое пылает в сердце, как жертвенный огонь, посвященный Господу. Аскетические методы. Мать, бывают ли иногда полезны для самосовершенствования аскетические методы? Нет, вы ни от чего не излечитесь, вы только обманете себя иллюзией прогресса, но вы так ни к чему и не придете. Доказательство тому следующее. Как только вы перестанете применять свои аскетические методы, проблемы сразу же станут острее и запутаннее, чем были до этого. Они возвратятся с новой силой, чтобы отомстить вам. Все зависит от того, что вы называете аскетическими методами. Если вы отказались потакать всем своим желаниям, если вы решили не удовлетворять их бесконечные требования, то это вовсе не аскетизм, это элементарный здравый смысл. Аскетические методы — это, например, частые голодания или испытания холодом. Они лишь слегка мучительны для тела и ничего, кроме духовной гордости, не дают. И с подлинным мастерством не имеют ничего общего. Все это слишком легко. Люди идут этим путем лишь потому, что он очень прост и доступен. Он легко удовлетворяет их гордость и тщеславие. Они занимаются демонстрацией своих аскетических достижений и совершенств, относясь к себе как к чему-то на редкость самобытному и неповторимому, что и придает им силы переносить многие трудности. Сложнее овладеть собственными жизненными импульсами, избегая публичных демонстраций в тишине и покое. О, это значительно труднее. Куда труднее не быть привязанным к вещам, которыми вы владеете, чем вовсе ничего не иметь или иметь самый минимум. Это гораздо труднее. Здесь необходима высшая степень морального достоинства. Смотрите на это проще. Когда вещь приходит к вам, принимайте ее, используйте ее. Когда же она по той или иной причине покидает вас, позвольте ей уйти легко и свободно, не сожалейте о ней. Не отказывайте ей, когда она приходит, подумайте, как ее применить, как наилучшим образом использовать, и не печальтесь, если она уходит от вас. Внешняя дисциплина. Может ли помочь некоторая внешняя дисциплина? Если вы избираете для себя некую дисциплину, и она имеет хоть какой-то смысл, то это может вам помочь. Дисциплина, или иначе говоря, различные дисциплины, тапасья, аскетические методы, обычно практикуемые, это наилучшее средство для зарождения гордыни. А попав в ловушку гордыни, вы никогда не изменитесь. Гордыня должна быть уничтожена. Важнейшее условие — скромность, которая заставляет осознавать, что вас поддерживает Божество. От Него приходит к вам помощь и свет, а сами по себе вы — ничто. Когда вы почувствуете это, почувствуете, а не только поймете умом, когда вы ощутите это всем телом, придет мудрость, но не раньше. Подлинное смирение. Что такое подлинное и ложное смирение? Это очень просто. Когда людям говорят «смиритесь», они тут же думают о смирении перед другими людьми. Но это не подлинное смирение. Подлинное настоящее смирение — это смирение перед Богом. Это живое чувство, что без Бога вы ничто, что без Него вам ничего не сделать, ничего не понять, что даже если вы наделены исключительным интеллектом и природа одарила вас множеством удивительных способностей, они все равно ничего не значат рядом с божественным сознанием. И это чувство надо хранить всегда, так как оно дает верное понимание положения вещей, понимание смиренное, которое не противопоставляет личные стремления божественным. Тот, кто знает очень мало. Если человек обладает определенным жизненным опытом, это вовсе не значит, что он очень хорошо подготовлен для нашей работы. У него могут отсутствовать такие качества, как простота, скромность, гибкость мышления, что является следствием его недостаточного развития. В процессе роста что-то кристаллизуется в голове, принимая определенные формы и обретая со временем все большую неподвижность. Если человек не будет упорно работать над собой, это приведет к окаменелости. Именно это происходит обычно с людьми, которые в процессе своей деятельности сумели прийти к осуществлению желанной цели или смогли достичь намеченных высот. Ведь какой бы ни была эта цель, она обычно не выходит за рамки их личных интересов. Они стремились к этой цели, они ее достигли. Она осуществлена, и человек утвердил себя в этом. Теперь он ничего не желает и ничего не делает. Сколько он ни проживет, 10, 20, 30 лет, его работа окончена. Он не пошевелит даже пальцем. Таким людям не хватает гибкости существа, гибкости, которая необходима для того, чтобы идти дальше, чтобы развиваться. Они вялы и неподвижны. И они годятся только для того, чтобы быть музейными экспонатами. Их можно показывать как наглядные пособия, так как ни для чего иного они уже не годны. Что касается меня, то я предпочитаю допустить к работе того, кто очень мало знает, кто не слишком искушен, но в ком есть великая устремленность, великая добрая воля, кто чувствует в самом себе пламя и жажду прогресса. Он может очень мало знать, а понимать еще меньше. Но если он обладает этими качествами, то является прекрасным материалом для работы – и может достигнуть многого. Открыться, быть скромным. Вам нужно широко распахнуть себя перед Богом. В тот момент, когда вы что-то скрываете, вы делаете шаг в сторону лжи. Малейшее сокрытие внутренних импульсов сразу же толкает вас вниз, в несознательность. Если же вы хотите быть совершенно сознательным, полностью откройте себя перед лицом истины, и пусть она заглянет в самые сокровенные глубины вашего существа. Только это принесет вам свет, сознательность и все то, что является истинным. Будьте очень скромны, то есть помните о расстоянии между тем, что вы есть, и чем вы должны быть. Не позволяйте грубой физической ментальности воображать, будто она что-то знает. Она не знает ничего. Она не способна иметь никаких суждений. Ей только кажется это. Скромность предполагает отдачу себя Божественному со всем сердцем, умоляя о помощи с тем смирением, благодаря которому вы обретаете свободу и не несете больше ответственности. Не надейтесь достичь единения с божественным сознанием и божественной волей, если не добились этого.